студии Олег Обухов. Здравствуйте. В этом получасе разбираем самые актуальные и интересные сообщения новостных лент. Приветствую политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Доброе утро, доброе утро.
Доброе. Напомню, у нас работает трансляция. Слушайте, смотрите «Радио Спутник» в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения можно отправлять в WhatsApp по телефону 968-766-3311. И, Дмитрий Геннадьевич, предлагаю начать с того, что вот Евросоюз и Украина пытались абсолютно незаконно приостановить, даже, уточняя, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. Об этом уведомила Федеральная таможенная служба России. И попытка не удалась. С подачи Москвы была принята резолюция, где все стороны призвали не разрушать таможенную инфраструктуру и не препятствовать движению жизненно важных товаров. Дмитрий Геннадьевич, что, если бы у Евросоюза и Украины получилось сделать свое гнусное дело, к чему бы это могло привести?
А вы знаете, это довольно интересная история. Я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей и зрителей не очень знают, что такое Всемирная таможенная организация, и могут ее перепутать по аббревиатуре с Всемирной торговой организацией. Всемирная таможенная организация, Совет по таможенному сотрудничеству, иными словами, она создана была, вот я сейчас только дату точно вам не скажу, но это начало 50-х годов. А теперь следите, как говорится, за рукой. Главная задача этой организации, как она декларировалась и продолжает декларироваться, это борьба одна, но не самая такая, но одна из. Это борьба с контрафактом. Да?
То любопытное есть. Уточнение, да.
Да, это потрясающе. То есть наши замечательные европейские партнеры берут лобзик и начинают резать сук, на котором сидят. По-моему, не очень понимая, что они на этом суку тоже сидят и тоже упадут. Потому что все это происходит, напомню, на фоне обсуждения в России начала практической реализации так называемого параллельного импорта, против которого тот же самый Европейский Союз истерил, потому что это нарушит права собственников, там, что нужно обеспечить ввоз товаров в Россию только через главного правообладателя или агента, который этот правообладатель назначит и так далее. Я в данном случае усматриваю только одну историю, что вот причинно-следственная связь в мозгах, по крайней мере, части коллективного Запада. Почему части? Потому что, действительно, вы абсолютно правы, резолюция прошла в нашем виде, который говорит, ребят, давайте вот это вот охолонимся, сохраним нормы, потому что, действительно, есть вещи, где контрафакт просто опасен. Так? Но причинно-следственная связь в мозгах наших партнеров замечательных, так как правильно говорит наш министр иностранных дел, она нарушена абсолютно. То есть для них принципиально важным становится вот эта, вот знаете, эта знаменитая модель зрада перемоги, которая вот есть, да, у некоторых наших соседей, да, и вот они вот хотя бы что-нибудь маленькое, но нагадить. А что тебе будет с этого? И какие будут последствия уже на втором шаге от того, что ты чуть-чуть нагадил России? Это никого не волнует.
Дмитрий Геннадьевич. Но это
событие интересное.
Да, я подозреваю, что они, собственно говоря, вот тот документ, который обязывает в этой организации участвовать и правильно себя вести, они наверняка не удосужились даже до конца изучить. Поэтому, возможно, и возникли у них такие мысли, идеи. Непонятно, к чему это могло привести. Просто они этого не могли понимать, не зная досконально этого документа.
Но с другой стороны, вы знаете, очень обидно, что нас пытаются выпилить из организаций, которые, ну, второй конец, это второго ряда организаций, это не центральный международный институт. Но, в общем, если честно, она довольно важна, потому что от контрафакта страдают все. Но почему-то никто не хочет нас выпилить из ВТО. Вот Вот я все-таки думаю, что когда же наконец нас начнут выпиливать из ВТО, которая в данном ситуации для нас, ну, что есть, что нет.
Ну, по всей видимости, то, что Россия сейчас в ВТО еще существует участником этой организации, является для них, я так полагаю, является достаточно выгодным.
Пока да. Пока мы соблюдаем вот эти вещи, да, это выгодно. Но найдутся же богатыри какой-нибудь земли британской, к слову, Британии.
Так, а если вдруг это произойдет, там начнут выпиливать Россию из ВТО, в таком случае Москва каким бы образом могла подстелить себе соломку?
Москва может ввести неограниченные меры по тарифному регулированию и заградительным тарифам на целый ряд, значит, товаров и услуг, которые у нас есть дублирующие. Такие товары и услуги есть. И мы сможем, у нас абсолютно будут развязаны руки с точки зрения именно тарифного стимулирования. Вот то, что, кстати говоря, очень любят говорить, монетарное стимулирование российской экономики. Вот это и будет один из элементов монетарного стимулирования, не административного. Просто введем тарифы там. Но очень аккуратно это надо делать в действительности. Да, на целый ряд товаров, которые у нас им ввозятся с Запада, просто и на некоторые можно, например, там, на какие-нибудь предметы роскоши, можно ввести близкие к заградительным пошлинам. Такой опыт есть в целом ряде стран. То, что мы его не выторговали при вступлении, ну, это вопрос нашим переговорщикам. Там вообще много вопросов к нашим переговорщикам. Ну, что, но только действовать надо аккуратно. Но почему-то именно из ВТО, в смысле Всемирной торговой организации, а не Всемирной таможенной организации, там одинаковая аббревиатура, нас как-то вот пока не очень.
Дмитрий Геннадьевич, и по вашим предположениям, какие еще есть международные организации, из которых, скажем так, европейцы, коллективный Запад мог бы попросить, если можно так выразиться, выйти из той или иной организации? Что еще, чем еще могут они подгадить России?
Нет, но они нас просить не будут, они будут пытаться нас исключить.
Да,
совершенно очевидно, что на повестке дня две международных организации, откуда они нас попробуют исключить. Первое – это Интерпол, окончательно нас оттуда, как говорится, аннигилировать и снять вообще какие-либо обязательства по борьбе с преступностью в отношении с Россией. Второе – это МАГАТЭ. Причем по МАГАТЭ ситуация гораздо более для них важная, нежели по Интерполу. Потому что в действительности начинается новый цикл обсуждений по иранской ядерной программе. Да там и по другим ядерным программам есть вопросы. И поэтому участие России, конечно, оно не очень приятно для наших западных партнеров. Но единственное, что их сдерживает по МАГАТЭ, это ситуация с ядерным энергетическим топливом, топливом для атомных электростанций. Но вот я думаю, что две на повестке дня. А остальные нам, в общем, уже и не очень интересны.
Ну что ж, пока эта тема еще будет развиваться, риторика вокруг участия России в той или иной организации будет, я так думаю, обсуждаться в ближайшее время. Дмитрий Геннадьевич, пока предлагаю прерваться на несколько секунд и далее продолжим к другим новостям. Придем.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-956-065.
Любопытная тема. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне вечером встретился с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит. От него ждали заявления об отставке, однако он заявил, что не покинет свой пост, несмотря на то, что министры ранее в премьерской резиденции пытались убедить Джонсона освободить кресло, так как скандал за скандалом идут, а еще и череда поставок членов правительства, отставок членов правительства. Вот доколе Борис Джонсон, Дмитрий Геннадьевич, будет в правительстве вот пребывать, скажем так, доколе его будут терпеть в качестве премьера Великобритании?
Вопрос очень интересный. Чтобы для понимания, Маргарет Тэтчер великая Маргарет Тэтчер, последний мужчина Британии, так, она ушла в отставку с поста премьер-министра, далеко не доводя ситуацию в своей родной, кстати говоря, опять же, консервативной партии, до той стадии, до которой ее довел Борис Джонсон. Это говорит прежде всего не о Борисе Джонсоне, который, ну, понятное дело, когда-то был талантливым журналистом, возможно, он им и остался, но с репутацией полного отморозка. Вот. Но это больше всего говорит о состоянии Британии. Британская родовая аристократия, которая всегда правила Британией, и которая делала всегда так, что имя конкретного министра и даже премьер-министра это вторично по сравнению с личными целями Британии. Но она, видимо, настолько ослабела, что вот этого хулигана, да, который уже нарушил все неписанные правила. Вот в чем сила Бориса Джонсона. Он игнорирует неписанные правила британской политики. И он говорит, а написано, что мне еще можно столько-то вот до следующего вотума недоверия в партии, я буду сидеть столько. А вот на все неписанные правила, нормы ему плевать. Так вот, вот эта аристократия, которая блюла неписанные правила британской политики, но, видимо, ослабела настолько, что с Борисом Джонсоном мягкими методами справиться не может. А теперь я вопрос задам совершенно суровый и жестокий. А что такое Великобритания без неписанных правил? А это маленькое островное деградирующее промышленно государство, которое, ну, оно совершенно незначимо на международной арене. Вся Британская империя построена на неписанных правилах. Поэтому, наверное, рискну сказать, что мы наблюдаем крупнейший кризис британской государственности, наверное, с конца 30-х годов, когда Британия начала, 20 века я имею в виду, когда Британия начала открыто и, так сказать, публично отказываться от своего колониального обрамления. Тогда, помните, продали станции обеспечения и снабжения флота, обменяли даже, не продали американцам, отдали станции, значит, в Карибском бассейне американцам, получили, по-моему, 40 юзанных эсминцев. И это было начало конца Британской империи.
Насколько я слышал, должен был собраться, не помню, честно говоря, название, какой-то совет для того, что, возможно, вот те неписанные правила, которые не соблюдает Борис Джонсон, будут оформлять для того, чтобы впредь, если какой-то новый премьер-министр Великобритании появится, чтобы ему можно было носом ткнуть в эти уже писанные правила. Возможно такое?
Да, 1922 – это такое, знаете, это я не хочу сказать, а политбюро в консервативной партии. Это такой президиум ЦК. Так? Но в том-то и дело, что там хотят поменять писанные правила. Там есть определенный регламент, который Борис Джонсон очень хорошо использует. Вот когда поменяют, тогда будем говорить. Но это все равно... Во-первых, если по-хорошему это все будет распространяться уже на следующего премьер-министра. А второе, это означает, собственно, и признание, что вот с этим хулиганом отмороженным, который всех посылает, который завел Британию, будем прямо говорить, в тупик развития, да, вернее, это же даже нельзя сказать тупик развития, это тупик деградации, абсолютно переместив все внимание на внешний контур, на внешние проблемы, я даже больше скажу, прямо вот в бывшую Украинскую ССР, игнорируя то, что происходит внутри страны, назначая каких-то уже совсем даже по британским стандартам, а там такие стандарты уже последние лет 20 смешные, по британским стандартам, неудобоваримых людей на высокие должности, и это все значит, что ничего с ним сделать не мог.
Дмитрий Геннадьевич, вот есть ли сейчас какая-то крепкая кандидатура на пост премьера Великобритании? Потому что вот я почему спрашиваю, если послушать тех же английских политологов, по их мнению, сейчас такой кандидатуры нет. А вы что, может быть, вы кого-то видите на посту премьера в перспективе ближайшей?
Но я вам сейчас открою, видимо, очень большой секрет, но Британия – это не моя, не мой фокус интереса, это забавно. Вот такой забавный реликт колониальной государственности, я не настолько хорошо знаю, ну, например, там, по сравнению с Соединенными Штатами. Но, вы знаете, с британскими учеными я редко бываю согласен, а вот с британскими политологами часто. Почему? Потому что выгорание поля британской политики такое, что вот действительно надо возвращаться к Терезе Мэй. Вообще вот самая такая забавная кандидатура, это может быть Тереза Мэй. Помните, танцевала такая девушка? Да, немножко нескладная. Но ее уже все вспоминают как практически наследницу Маргарет Тэтчер, да? Я вообще не исключаю, что такое может быть. Вот для новейшей британской политики, насколько я понимаю, это было не принято, возвращение премьера. Все премьеры были одноразовые. А вот для исторической британской политики это было нормально. Вот, может быть, вернуть действительно Терезу Мэй, она хотя бы как-то вот... как-то все это утихомирит, потому что там действительно уж стало больно шумно. А деньги, а Британия это деньги, любит тишину.
Да, возможно, у Терезы Мэй еще есть шанс на то, чтобы вновь стать премьер-министром. Вопрос из Телеграма. В Украине не выгодно, чтобы Джонсон ушел с поста премьера?
Конечно. Джонсон – это единственный из европейских лидеров национальных, не считая евробюрократии, которая ни за что не отвечает и только деньги тратит. Это единственный из тех, кто просто свою судьбу поставил на поддержку не просто Украины, а вот именно нынешнего киевского режима. Это человек, который... открыто играл на обострение на Украине. Это человек, который пытался реализовать, видимо, без достаточной поддержки вот этой вот аристократии, новую схему переформатирования Европы, где Украина, да, оказывалась бы, ну, если не в центре, то почти в центре. В центре там Польша была, как обычно у британцев. Да? А вот Украина была бы рядом. Конечно, для киевского режима уход Бориса Джонсона и некоторое время на реорганизацию британской политики, а это 2-3 недели, а сейчас время на Украине ускорилось, мы это все, я думаю, прекрасно видим, это, конечно, удар.
Напомню, у «Радио Спутник» теперь есть свое мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «RuStore» и «Наш Store». В приложении можно слушать прямой эфир, либо программы в записи. И следующая тема нашей беседы. Президент США Джо Байден накануне спикеру Американской палаты представителей Нэнси Пелоси сообщил о своем решении лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО. Чем Дмитрий Геннадьевич мешает Афганистан штатам сейчас в роли основного союзника вне НАТО, и чем Кабул мог обидеть Вашингтон?
Ну как вам сказать, так вот, чтобы, говорится, на 15 суток не зайти сразу. Ну, есть такие, к сожалению, политологические вопросы. Но вообще там талибы, которые с американцами, конечно, ведут очень странную торговлю, но проводят по факту антиамериканскую политику, даже где-то с элементами прокитайской политики. Значит, нарушает права человека в том виде, как их понимают и трактуют американцы, и при этом обладают статусом фактически союзника США вне НАТО, за которого в той или иной степени Америка должна вписываться в военный, ну, там, сказать, не столько военные силы, сколько военно-политические поддержки. Это вообще уникальная ситуация. Уникальная ситуация не то, что, значит, Джо Байден вот этот вот статус отменяет, а то, что прошел практически год, прежде чем он решил отменить этот статус. Это что означает? Это означает, что год американцы пытались с талибами втихаря сторговаться. И, значит, вот этот статус союзника вне НАТО, это была морковка которую американцы перед носом у талибов, так сказать, держали, что если талибы будут играть по американским правилам, а это значит играть против России на дестабилизацию в Центральной Азии и против Китая, прежде всего, то вот, значит, а за это, помните, как у Владимира Семеновича Высоцкого, за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану. Да? Теперь... Что у них произошло, мы пока не знаем. Я надеюсь, что узнаем. Но что-то, какой-то слом логики в отношении талибов произошел примерно 2-3 месяца назад. Вероятнее всего, американцы пришли к выводу, что они не смогут контролировать действия талибов в Центральной Азии, и что им проще и комфортней начать поддерживать постсоветские режимы в этом регионе. Но я в данном случае пока промолчу деликатно, поэтому подождем утечек. Естественно, прежде всего из Вашингтона, там течет все как из дуршлака, поэтому рано или поздно, что там у них случилось, где-то, я думаю, в районе мая, в середине мая, в отношениях между талибами и американцами. Я думаю, рано или поздно мы узнаем. Кстати говоря, очень заметно, как у талибов изменились вектора дипломатической активности примерно в этот же момент.
Напомню, талибы, это движение, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. И еще по поводу президента США Джо Байдена. Он собирается в Саудовскую Аравию. Уже поехали его помощники, чтобы готовить его визит. Дата числится, вернее, значится 15 июля. Уточнение, что это будет после визита в Израиль на западный берег Иордана. И поездка будет посвящена саммиту с лидерами ряда стран Ближнего Востока. И также будет речь идти об увеличении добычи саудовской нефти и нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Дмитрий Геннадьевич, ранее Байден вроде бы не собирался отдельно как-то просить Саудовскую Аравию нарасти добычу углеводородов и насытить мировой рынок нефтью. Зачем? Понятно, чтобы... Ну, для чего нужно насытить нефтью рынок? Чтобы снизить цены, в частности, на топливо в Соединенных Штатах. Но, скорее всего, это подготовка к тому, чтобы потом все страны Персидского залива просить, чтобы они сообща это все сделали. Тогда, собственно говоря, и эффект будет более заметен. А получится ли у Джо Байдена вот так вот подговорить страны Персидского залива сообща, скажем так, начать увеличивать добычу углеводородов и поставлять на рынок, на международный?
Для Соединенных Штатов принципиально разрушение сделки ОПЕК плюс и вытеснение из этой сделки России. Это, кстати, к вопросу о том, из каких институтов, ну, это сделка ОПЕК плюс, это не институт, но откуда Россию очень хотят выдавить. Думаю, что в первой части вашего вопроса увеличение добычи нефти Джо Байдена ждет успех. И, кстати говоря, хотел бы обратить внимание, что поехал готовить визит Бретт МакГерк. Это очень не последний в Вашингтоне человек. И это действительно один из немногих людей, такой хотя бы более-менее профессионал в своем вопросе. То есть готовятся они серьезно. Поэтому я думаю, что некоторое увеличение добычи это будет, то есть добьется Джо Байден. Вопрос в том, что это не сразу, немного и очень постепенно. Эффект может быть отложен. Второй вопрос. А вот разрушить сделку ОПЕК плюс и вытеснить Россию, вот это гораздо более сложная задача, потому что ближневосточные монархии, они уже не такие, как были в конце 70-х годов, когда обрушением цен на нефть разрушали и убивали Советский Союз. И они в одну корзину все свои нефтедоллары вкладывать уже не будут. Они будут вести себя очень аккуратно. Но то, что в условиях обострения отношений между Израилем и Ираном и в условиях некоторой активизации иранцев ссориться с Соединенными Штатами пока никто не собирается, это я вам могу сказать точно. Но есть нюанс. Все это будет иметь очень отдаленное отношение к реальности в условиях, если глобальная экономическая рецессия действительно реализуется в промышленной сфере. А мы совершенно очевидно входим в глобальную рецессию. Тогда вот эта вот цена на нефть станет такой большой абстракцией, и она в любом случае упадет. Поэтому этот визит, это, знаете, такой визит из прошлого. Да, он, и вот все эти действия американцев запоздали где-то на полгода.
Дмитрий Геннадьевич, буквально полминуты остается. Прокомментируйте по поводу желания ввести предельные цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов. Насколько успешным такая это может быть, вот это вот ограничение в союзничестве с Соединенными Штатами?
Но, во-первых, российская нефть сейчас и сейчас продается с определенным дисконтом. Второе, на вот этом дисконте зарабатывают прежде всего американские компании, поэтому это удар прежде всего по их карману. Третье, вероятно, что-то получится, но тут же возникнет огромное количество вариантов обхода, потому что мировой капитализм, как учил Карл Иванович Маркс, за прибыль в 300% он маму родную продаст и еще и удавит.
Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Напомню, на вопросы радио «Спутник» отвечал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.